Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. И у нас в гостях замечательный демограф Алексей Игоревич Ракша. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия.
Понятно, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о проблемах с рождаемостью в России. И я врать не буду. Мы будем говорить о том, сколько надо платить за детей, чтобы они рождались, не надо ли платить. Но начнем, естественно, с текущего момента. А текущий момент заключается в том, что в Думу, к нашему удивлению, внесен закон о пропаганде, о запрете child-free. Скажите, пожалуйста, зачем его внесли и поможет ли?
Ну, это попытки видимой деятельности. Царь приказал повысить рождаемость, денег нет, и надо изображать бурную деятельность. Поэтому депутаты делают то, что могут, или то, что им приказали. Скорее всего, второе, потому что, ну, депутаты явно не являются у нас субъектами, к сожалению, в стране, по факту. И они делают то, что им спустили сверху. Они говорят те фразы очень часто, которые им спустили сверху. Либо говорят фразы в том диапазоне, в котором им разрешено их говорить. Если они вдруг что-то произносят не так, то их часто одергивают. Мы вот вчера как раз яркий пример этого наблюдали. Но опять же, это все политика. Демография это практически никакого отношения не имеет, поэтому и комментировать тут особо нечего.
А тогда перейдем к тому, что имеет отношение к демографии. Если я не ошибаюсь, параллельно в России понизилась в очередной раз рождаемость. Вот от чего и что это за демографическая яма?
Давайте скажем так. Почти два года рождаемость стояла на одном месте. То есть вот с конца 2022 года она почти не меняется. И, видимо, только вот в последние два месяца, в августе, в сентябре, она там снизилась на 0,5%. На одну женщину рождаемость. На 0,5%, что, собственно говоря, в пределах погрешности. В связи с этим, ну, скорее всего, правильно говорить о том, что рождаемость у нас значимо не меняется. При этом параллельно в Евросоюзе, особенно в приграничных с бывшим, с территории бывшего Советского Союза странах, она обвалилась. Она обвалилась почти по всей Европе, но особенно сильно в поясе от Эстонии, от Финляндии до Румынии. Я думаю, что по вполне понятным причинам. Но также она обвалилась не только там. И в итоге Россия вдруг как-то незаметно для себя из положения хуже, немного хуже среднего, стала находиться в положении чуть лучше среднего. Поэтому я бы не сказал, что рождаемость там существенно понизилась. Давайте будем смотреть на октябрь. С сентябрем мне уже примерно все понятно. Она вроде бы начинает потихонечку снижаться, но что такое 0,5%? 0,5% это ни о чем. Поэтому, грубо говоря, рождаемость до сих пор стабильна. Рождаемость четвертых детей растет, и как следствие пятых. Рождаемость вторых детей снижается. Рождаемость третьих пытается расти, но не получается. Рождаемость первых там более-менее стабильно, там чуть-чуть сползает вниз. В общем, ничего такого особенного не происходит. И не происходит ничего особенного уже почти два года. Так что истоки этих истерик, они явно лежат не в демографической сфере, а в политико-административной.
А тогда какая сейчас рождаемость?
Хороший вопрос. Я считаю, что перепись 2021 года провалилась, завысила численность населения России миллионов на 5, на 6. Соответственно, поскольку население в знаменателе всех дробей, значит, рождаемость у нас сейчас занижена. У нас официально 1,40 на женщину. Реально, я думаю, ну, если эту перепись не использовать, то 1,43-1,44, а если еще и 10-й год, перепись 10-го года откорректировать, срезав все приписки, там какие-то выступы непонятные, то где-то 1,45-1,46 на одну женщину. Это немного выше, чем в среднем по Евросоюзу, где за последние два года рождаемость снизилась там с 1,55, по-моему, до 1,38 или 35 даже. И в целом даже по развитым странам это снижение произошло где-то с 1,60 с чем-то до 1,40 с чем-то, с небольшим. То есть в итоге как-то вдруг вот чудесным, ну, не очень, конечно, чудесным образом Россия вдруг оказалась чуть лучше среднего, ничего для этого не сделав. Но при этом рождаемость моложе, чем почти во всех странах, с которыми Россию можно сравнивать. Она моложе, чем во всех европейских странах, моложе, чем во всех развитых странах, и старше только, чем в Украине, в Молдове. Я имею в виду именно средний возраст материнского дебюта, средний возраст рождения первенца. Повторюсь, Россия демографически и по рождаемости — это Европа. И именно с Европой я ее сравню. Но также можно, конечно, добавить в этот пул сравнения и Корею, и Японию, и теперь уже Китай. И все равно рождаемость в России будет моложе. Поэтому причитания, вопли наших не только депутатов, но и других каких-то прикормленных, и не только псевдо, в основном, экспертов, совершенно безосновательно. То есть во многих странах рождаемость позже, более возрастная, чем в России, начинают рожать позже, но при этом рожают больше. Ну и самый яркий пример – это, конечно же, Израиль, где средний возраст рождения первенца больше 27 лет, приближается к 28, а рождаемость 2,8-2,9 на женщин. Там, понятно, конечно, есть суперрелигиозный сегмент, который начинает рожать рано, безусловно. Но, с другой стороны, и нерелигиозные израильтяне рожают, и евреи рожают больше, чем у нас, и намного позже, и так далее. То есть, в принципе, в этом проблемы нет. Проблема именно в рождаемости вторых детей сейчас в России. И в основном из-за, во-первых, переноса мат-капитала на первого ребенка, и второе, из-за высокого неравенства. Высокое неравенство снижает рождаемость первых и вторых детей. Это очень хорошо видно по межстрановым сравнениям.
А я призываю наших слушателей не забывать задавать вопросы, потому что я уже вижу несколько замечательных вопросов, которые я, разумеется, собираюсь задать, потому что, как я уже сказала, у нас идет довольно принципиальная дискуссия. Прежде чем к ней перейти, я бы все-таки хотела уточнить. А смотрите, вы сказали, что по очевидным причинам снизилась рождаемость в странах Восточной Европы. А какие это очевидные причины?
Ну, люди боятся войны, я думаю. Не только инфляция, потому что инфляция была по всему Евросоюзу, и да, она сильнее всего ударила там по странам Восточной Европы, но и по Южной она неплохо так ударила, и там и по Греции в том числе, кстати, и так далее. Но именно вот в последний год, вот в этом году, в 24-м, снижение рождаемости самое большое именно вот во всех именно приграничных территории бывшего Советского Союза странах. При том, что инфляцию утихомирили больше года назад уже. То есть уже и Центробанк Европейский ставку понижает, и экономические ситуации в Европе не очень хорошие. Между прочим, ситуация в Германии экономическая вообще швах. То есть Германия стагнирует уже несколько лет подряд. Там рождаемость обвалилась, но в этом году перестала падать вроде бы. А там, в странах Балтии, допустим, была очень большая инфляция, даже, видимо, не меньше или больше, чем в России. Она тоже уже подавлена в основном, но там рождаемость продолжает валиться. И, видимо, есть некое напряжение по поводу восточного соседа.
То есть правильно ли я понимаю, что вы считаете, то есть ваша рабочая гипотеза, что в Латвии вот дополнительный обвал рождаемости связан просто реально с тем, что люди боятся, что будет война?
Не только в Латвии, во всех странах, которые прилегают к границе Союза. Да, и это прям вот удивительно. Как раз недавно в телеграм-канале «Демография Тракши» была выложена табличка с очередным обновлением показателей рождаемости по большому количеству стран, где есть статистика, а это в основном Европа, как правило, там прям очень хорошо видно этот пояс. Этот пояс продолжает валиться вниз. А в остальной части Европы рождаемость, ну, более или менее стабилизировалась на более низком уровне. Где-то та же подросла, в Норвегии там подросла, еще где-то там в Великобритании начинает опять по чуть-чуть выползать из ямы. А восточно, вот эти вот все приграничные страны, они все валятся вниз до сих пор.
А рождаемость в Европе, как я понимаю, колеблется в районе 1,4? Или это слишком оптимистично?
Ну, она была еще 3 года назад 1,55 в среднем. В Германии вообще 1,6 была почти. Сейчас в Германии 1,35. И в среднем по Европе тоже где-то столько же, там 1,35-1,38. Потому что Германия – это огромная часть Евросоюза. Ну и параллельно с ней рождаемость похожим образом меняется и в других немецкоговорящих странах, типа и Швейцарии, и Австрии, хотя они маленькие. Но и во Франции обвал был в прошлом году, и в Великобритании обвал был полтора года назад, и в Скандинавии обвал вот только, видимо, сейчас закончился, а в Финляндии вроде продолжается и так далее. То есть, ну да, и, собственно говоря, и в Соединенных Штатах вроде бы снова поползло вниз, Вот я про последний буквально год-полтора говорю. В Японии быстрое снижение и так далее. Китай тоже ползет вниз, уже достигнув 1,00. То есть вот в крупнейшей, в бывшей крупнейшей стране мира рождаемость 1,00, видимо, ребенка на одну женщину и так далее. Я уж про Южную Корею молчу. Так что, да, в Европе, грубо говоря, если округлять до 10, то 1,4. И в России, если округлять до 10, тоже 1,4.
А за счет чего в Германии сейчас ползет вниз?
Инфляция все-таки в памяти, видимо, сидит, во-первых. Во-вторых, германская, немецкая экономика чувствует себя очень плохо. Промышленность не растет или падает. Потребительские настроения ниже плинтуса. Экономика никак не может выкарабкаться из такой вот стагнации. Ну и вот эти вот тревожные новости с Востока. Плюс разгоняется в обществе какая-то вот мигрантофобия. Или не разгоняется, или сама вызревает, я тут не возьмусь утверждать. То есть крупнейшая экономика, крупнейшая страна Евросоюза по населению уже много лет находится в непростом экономическом положении.
А когда мы говорим о рождаемости, она же в среднем по больнице, а сколько рожают мигранты и сколько рожают, скажем так, коренные немцы? Причем, наверное, в мигрантах мы тоже должны две категории взять, потому что одно дело украинец, который сбежал от войны, а другое дело, опять же, афганец, который приехал.
Естественно, рождаемость мигрантов, как правило, является средним между рождаемостью в странах их исхода и в странах их прибытия. То есть обычно, допустим, рождаемость каких-нибудь сомалийцев в Германии ниже, чем в Сомали, но выше, чем в Германии или в Швеции. Допустим, мигранты из Италии в Германии рожают меньше, чем немцы, потому что, ну, в Италии рождаемость ниже. И даже во Франции, да, вот с ее хорошей социалкой, итальянцы приезжают и рожают больше, чем в Италии, но меньше, чем местные во Франции. Но поскольку большинство мигрантов все-таки из бедных стран с высокой рождаемостью, то в целом, да, рождаемость у мигрантов выше. Есть из вот это из закономерности, про которую я только что сказал, небольшие исключения. Например, в США латиносы, видимо, рожают больше, чем на родине. Возможно, потому что в США право почвы, и они стремятся там закрепиться и каким-то своим детям дать гражданство. В Европе тоже есть всякая социалка, но она не настолько щедрая для беженцев, как для местных, во-первых. Во-вторых, она вроде бы в последние годы именно для приезжих подсократилось. Хотя, допустим, в Германии гражданство становится получить все проще и проще. То есть, если в Германии, допустим, у нас 1,35 рождаемости, значит, у немцев будет 1,25, а у всех иностранцев, наверное, будет 1,7, допустим. Или там у немцев будет 1,28, а у иностранцев 1,65. То есть она там выше, но она все равно ниже простого воспроизводства населения. Причем у таких этнических групп, как, допустим, сомалийцы, да, вот совсем из диких, скажем так, прямо стран, да, там она может быть больше двойки, там, или почти тройка, и то же самое в Швеции. Но, опять же, во-первых, она со временем снижается, она снижается быстрее, чем у немцев. Во-вторых, во втором поколении она вообще приближается уже к рождаемости стран проживания. Хотя мы прекрасно знаем, что вероятность, опасность возникновения террористов, террористических ячеек именно во втором поколении мигрантов вроде бы самая высокая. То есть вроде бы уже, с одной стороны, социализированные мигранты, а с другой стороны, не совсем.
А тогда насколько справедливое опасение, что вот еще 20 лет такой миграционной политики, и в странах Западной Европы образуется исламское большинство?
Нет, исламское большинство
там точно не большинство, не образуется.
Да, доля, во-первых, смотрите, ведь даже дело не в том, что доля мусульман медленно растет, она так и будет расти, но она ни в одной стране Европы, где мусульмане издревле не проживали, она не превышает 10% пока. И еще какое-то время не будет, потому что даже во Франции мигранты не только из исламской Африки, бывших колоний, но и, допустим, есть и китайцы, есть и индусы, и во Франции, и так далее. И во Франции достаточно много еще до сих пор из стран бывшей Югославии беженцев, и просто мигрантов, и не только мусульман. И то же самое касается, тем более, Великобритании. Да, их доля растет, она где-то, видимо, во Франции и Бельгии через там, пару десятилетий превысит 10 там, или 12%. Дело в том, что число верующих христиан падает. И люди, которые действительно там посещают церковь, считают себя действительно верующими, снижается быстрее, чем растет число мусульман. И именно поэтому там, я думаю, что в ближайшие, если так дальше пойдет, в ближайшие пару десятилетий в некоторых странах число мусульман может сравняться с верующих мусульман, практикующих, может сравняться с числом практикующих христиан, не просто номинально себя относящих, даже заочно, а именно практикующих христиан, да.
Ну, это дело такое. А я о другом. Хотя, конечно, если у соседа тоже все плохо, это не значит, что в России хорошо. 1,4 – это меньше воспроизводства, естественного воспроизводства населения. Соответственно, есть классический вопрос. Что сделать, чтобы в стране, прошедшей второй демографический переход, сделать так, чтобы хотя бы было 2 с небольшим ребенка на семью?
Ну, во-первых, Россия не прошла второй демографический переход, а медленно его проходит со скрипом. Россия прошла первый демографический переход. А во-вторых, пока что 2,1 недостижимо вот в текущей ситуации. Я сейчас говорю про текущую ситуацию в России. То есть у нас идет война, у нас полная неопределенность будущего, и там есть ограничения по федеральному бюджету, несмотря на то, что налоги подняли, да, весь прирост пойдет на войну, это понятно. Но даже в текущей ситуации можно рождаемость сделать 1,65-1,7. Это будет сразу первое место в Европе, вот сразу, там, ну, вместе с Черногорией какой-нибудь. В болгарскую рождаемость официальную, конечно же, я не верю, потому что это двойной учет из других стран Евросоюза. И, кстати, отчасти это же касается и Украины, где вообще катастрофа. Но Украина, это же не ее вина, это ее беда, это понятно. А в России можно сделать 1,65-1,7, если прямо вот сейчас ввести 2 мат-капитала или там семейных капитала, или как угодно назовите это, субсидию, как хотите, по 1,5-2 миллиона и на второго, и на третьего ребенка, без учета критериев нуждаемости, адресности, доходов, имущества, просто дать денег, ограничив их использование какими-то безналичными, естественно, расчетами на жилье и на ипотеку, и на покупку, продажу, обмен, без выделения долей детям в покупаемом жилье с использованием этой субсидии, с возможностью сделать капремонт по документам, да, у какой-то там подрядной организации, с возможностью купить землю или построить, купить там дом, опять же, с учетом там всех безнальных документов, всех и так далее. То есть, да, с затруднением пропоя этих денег, безусловно. Именно поэтому такие ограничения, как сейчас, по мат-капиталу и существуют, я так понимаю. В общем, если столько ввести, столько заплатить людям, начать платить, то рождаемость поднимется на 12-15%. Можно, конечно, сделать еще более цинично, можно людей подписывать на детей, то есть сколько вы планируете, вдруг обязуетесь родить детей, а мы вам тогда дадим денег. Это, конечно, сэкономит деньги, но это этически неприемлемо, я так понимаю. Но это, кстати, делается в Венгрии отчасти. То есть там на свадьбу выдается кредит большой, и нужно как-то заранее запланировать, во-первых, число детей, которые вы хотите родить, во-вторых, имущество нужно предоставить, которое вы хотите купить на этот кредит. И в случае 3 детей и большой квартиры, большого дома, до 60 тысяч евро доходит субсидия в Венгрии, которая фактически беспроцентная, если вы и погашается, если вы родили вот всех запланированных детей, собственно говоря. Ну, видите, цинизм здесь работает, экономит деньги, по крайней мере. А я считал, для того, чтобы вот эти вот мат-капиталы выплачивать, их берут 80-90% всех, кому они полагаются, потребуется 1,2 триллиона рублей в год по нынешним ценам. Это где-то 0,65-0,6% ВВП, это, в принципе, очень-очень немного. Сейчас на мат-капитал выделено 590 миллиардов в год, потрачено будет меньше, потому что число рождений меньше, чем плановое чуть-чуть, и не все далеко его берут. Ну как, большинство, но не все. То есть в итоге на мат-капитал фактически там полтриллиона в год тратится, это совсем мало, это 0,25%, четверть процента ВВП всего. У нас сейчас на единое пособие на бедных детей, на бедные семьи с детьми уходит 1,7 триллиона, на следующие годы запланировано 1,4 триллиона. Это 1,7 триллиона, это примерно 0,90% ВВП. Ну вот суммируем, плюс некие строительства детских садов небольшие, какие-то еще декретные выплаты, кстати, их неплохо увеличили, теперь можно за там весь декрет получить чуть ли не 700 тысяч рублей, что сопоставимо со суммой мат-капитала. Но до сих пор, к сожалению, верхняя планка возможной выплаты в декрете не превышает 40% от предыдущей зарплаты. Я бы сделал ее 100%, если бы вы выбрали быть в декрете один год, и 70%, если бы вы выбрали полтора года в декрете. Большие декретные отпуска с точки зрения демографии неэффективны. То есть с точки зрения стимулирования рождаемости отпуск должен быть не очень длинным, но хорошо оплачиваемым. Но при этом такое может достигаться только в условиях хорошего развития сети детских садов и яслей, безусловно, в которые можно сдать вот с этого самого одного года и не волноваться за ребенка, чего, к сожалению, во многих городах России до сих пор не наблюдается. Вот вкратце так пока.
Еще раз. Триллион рублей принесет повышение рождаемости до 1,6-1,7. Прямо вот так вот.
Триллион 200 миллиардов в год в ценах 2024 года. Понятно, что дальше будет инфляция, индексация, и дальше это будет как со временем 2 триллиона в год, через года 3. Но это принесет, да, повышение рождаемости на 12-15% до 1,65-1,7 за счет вторых и последующих детей. И Россия выйдет на первые места не только в Европе, но и среди всех развитых стран по классификации ООН, куда не входит Израиль и Казахстан, например, да?
Я прошу прощения, дело в том, что я ни с какого боку не демограф, но мне очень нравится страшно эта ваша идея. И если можно, я даже свой собственный твит процитирую, что история человечества устроена так, что по мере усложнения общества все те поступки, за которых раньше не платили, становятся платными профессиями. Но вот раньше не было полиции, если находился придурок, который убивал соседа топором. Его судили всем миром, иногда попадался не тот. Но это не значит, что в современном городе, где 10 миллионов человек, обязанности полицейского должны исполняться гражданами бесплатно на безвозмездной основе. И что в развитом обществе главный способ побудить женщин рожать много детей – это платить за них деньги, сопоставимые со средним доходом от распространенных профессий, а все остальное – инструменты тонкой настройки, иначе вымрем или будем замещены теми популяциями, в которых второй демографический переход еще не произошел.
Не второй, а первый.
Есть первый тоже. У вас есть существенные замечания?
Принципиально согласен. Только смотрите, в тех странах, где люди планируют надолго, где понятная, стабильная ситуация, и где люди сами выплачивают налоги и сами за ними следят, такое может быть достигнуто там сильным снижением или обнулением налогов. У нас тоже есть такие льготы, но они просто смешные по размеру, они копеечные. Это раз. А во-вторых, подоходные налоги люди в России преимущественно не видят, потому что работодатель за них их высчитывает и платит. Люди вообще этого не касаются и про это не думают. Поэтому это и не будет большим стимулом. Но, в принципе, по мере движения к нормальному обществу, к нормальному устройству государства, когда люди понимают, что они платят налоги, требуют государства там отчета за свои заплаченные налоги и так далее и тому подобное, да, налоговые стимулы будут все более и более эффективными. Но пока что я по исследованиям вижу, что единоразовые выплаты всегда эффективнее, чем растянутые во времени.
Смотрите, а насколько этот план реализуем? Вот вы, насколько я понимаю, очень пользуетесь достаточной популярностью, достаточным влиянием. Наверняка рассказываете этот план разным правительственным чиновникам. Что они говорят?
Ну, во-первых, я, может быть, конечно, популярен, но в основном у телеслушателей, там, радиозрителей. Мне было сказано, что поскольку я даю интервью там вам, например, и всем вообще, кому не попадя, то я никогда не попаду в папочки к первым лицам, потому что я под запретом. То есть сам факт интервью неправильным людям, неправильным организациям и СМИ, он исключает как бы взаимодействие с высшими чиновниками. Чуть-чуть более таких низкопоставленных чиновников, ну да, я с ними разговариваю, они все понимают и что-то слушают, и там даже какую-то информацию просят иногда и так далее, но это ни во что практически никогда не выливается, потому что главные решения принимаются не на их уровне, а где-то совсем-совсем наверху, где засели 70-летние деды и, видимо, думают, что лучше знают, как надо. Исходят из своего жизненного опыта, не считают демографию наукой или вообще отдают ей приоритет только на словах, а не на делах, потому что, ну, Что может быть красноречивее, чем, допустим, бюджет федеральный, да, чем распределение федерального бюджета по статьям расходов? К сожалению, так.
Смотрите, естественно, каждый раз, когда начинается разговор о том, что надо женщинам платить деньги для того, чтобы рожать, возникает масса аргументов против. Самый простой из них заключается, вот мне Александр Карпов пишет: Юлия, выплата денег женщинам добьет до конца семью.
Ну, если так рассуждать, семья уже достаточно сильно добита в 21 веке. Весь комплекс общественных отношений же возник не на пустом месте, а не с целью добивания семьи в ее традиционном понимании. А ситуация меняется. Способы производства, производительность труда, необходимость участия в трудовой общественной жизни все большего числа людей, вовлечение там людских масс в потребление и в производство, это же одна из основ капитализма, это, собственно говоря, стимулирование продолжения экономического роста и так далее, и это очень плохо совместимо с традиционными сейчас уже ролями мужчин и женщин в семье. По крайней мере, в Южной Корее сверхрекордно низкой в мире рождаемости одной из причин имеет именно это, то, что женщины почти все уже работают, им надо работать, иначе семья, может, как правило, не вытягивает при очень дорогом жилье и так далее. А внутри семьи на ней, на женщине висят до сих пор по-прежнему все вот эти обязанности: приготовить, помыть, там, постирать, что-то запустить, и детей еще, с детьми возиться. А до сих пор это дело не особо мужское. Соотношение числа часов, пропорции полов в воспитании детей, в уходе за домом, до сих пор в Южной Корее чуть ли не 1:5. А, допустим, в Скандинавии 1:2. Так что вот это вот традиционные роли в семье, традиционная семья такая вот старорежимная, она трансформируется, она меняется в разные стороны. Где-то сохраняются такие семьи, и слава богу, и пусть сохраняются. Там у мужчина-добытчик, breadwinner, грубо говоря, там какой-нибудь бизнесмен, а жена сидит дома с 3, 4, 5 детьми. И это хорошо, это правильно, и таких детей, семей много, и да это бог. Но далеко не всем это доступно, меньшинству. И, собственно говоря, в этом и заключается второй день перехода, в том числе разнообразие. То есть кто-то может и хочет так, кто-то хочет так, но не может, кто-то может, но не хочет и так далее. И только если государство каким-то образом или с помощью налоговой политики, с помощью социальной политики, да вот хоть с помощью вот этих прямых выплат, сможет помочь замотивировать большинство из этих страт, очень разнообразных, и тем дать, и этим помочь. И только тогда рождаемость может приблизиться к 2 снизу. А этот вот, если мы будем класть все яйца в одну корзину вот этих вот каких-то мнимых традиционных ценностей, хотя для каждой семьи традиционные ценности свои, и для каждой эпохи ценности тоже свои, и из каких веков и десятилетий мы хотим эти традиции брать. Так вот, если все яйца класть в одну корзину, то, конечно же, стимулироваться будет только небольшая часть общества, остальные окажутся за бортом. Я прекрасно вижу отрицательную корреляцию доли детей, рожденных неофициального брака, и общей рождаемости в похожих странах. В Южной Корее, в Японии вообще не принято рожать неофициального брака. Это табу. За это осуждают сильно. Во Франции в неофициальном браке рождается 2/3 детей. Понятно, что там есть институт партнерства, там тоже есть какие-то обязательства друг перед другом, но они более мягкие, и в них рождается там чуть ли не половина детей, даже больше. То есть матерей-одиночек во Франции мало все равно. Тем не менее, рождаемость во Франции в 2 с лишним раза выше, чем в Корее. Рождаемость во Франции почти самая высокая в Европе, в Корее самая низкая в мире. И, собственно говоря, мы видим, что разные регионы, разные континенты проходят и первый, и второй день перехода очень по-разному. Тут я противник Вишневского покойного и сторонник Михаила Клубта из Питера, который постулирует именно не разнообразие даже траекторий, а параллельность траекторий. То есть страны плюс-минус примерно идут в одном направлении, но очень разными путями. Многие из них возвращаются, застывают, ускоряются и так далее. Например, вот в Латинской Америке, где с 70-х, с 60-х годов были распространены так называемые визитные браки, вы наверняка про это тоже знаете,
Впервые слышу, расскажите, очень интересно, что такое визит.
Ну, вот у меня на полке лежит демографический ежегодник 89-го года, там про это уже написано, советский. Ну, мужчина приходит к женщине, они занимаются сексом, у женщины рождается ребенок, а мужчина и периодически приходит, и все. Но живут они раздельно. И на тот момент рождаемость была 5 детей на женщину, и такие браки уже были. А сейчас некоторые страны Латинской Америки скатились ближе к единице. Рождаемость в Чили ниже единицы на женщину, ниже китайской даже. Там Аргентина 1,25, Уругвай тоже, там Коста-Рика туда же идет. Это все страны католические, но католицизм очень часто номинальный там до сих пор. Плюс, видимо, из всех больших религий, из аврамических религий, видимо, католицизм наименее пронаталистский, а ислам один из наиболее пронаталистских, если не считать таких уже более узких сект типа амишей. Так что все это очень сложно, на самом деле. Нужно, конечно, учитывать специфику каждой страны. И даже... А в России каждого региона, потому что у нас есть Чечня, с одной стороны, Ингушетия, где с 89 года ничего не изменилось практически вот в рождаемости, как я вижу по цифрам, где высокая религиозность и растущая, где такие клановость, клановое устройство общества, расширенные семьи. Кстати, это похоже на Казахстан, и там высокая рождаемость. У нас есть Дагестан, где... Очень идут интересные изменения, где города уже идут по пути второго дня перехода, а село еще до сих пор первое не прошло, как в Африке прям, например, да, и очень бурно интересная меняющаяся республика. У нас есть город Москва, где уже постмодернизм, и там самая большая бездетность была, есть и будет, и рождаемость в Москве всегда самая низкая в стране была, есть и будет. Рождаемость москвичек 0,98 ребенка на одну женщину. То же самое касается примерно петербурженок, там 1,06 вроде бы, да. Очень все по-разному, нужно, конечно, все учитывать, но вот эти вот выплаты, там, по 1,5-2 миллиона, они будут стимулировать рождаемость практически везде, кроме, опять же, Москвы, потому что цена на жилье в Москве такая, что эти деньги ни о чем. Вот, то есть, соответственно, стимуляция будет тем больше, тем, чем дешевле жилье. При этом бы я, наверное, стал бы, не то чтобы отменил бы семейную ипотеку, но могу сказать так, что эффективность семейной ипотеки для рождаемости в разы, в десятки раз меньше, чем эффективность прямых выплат. То есть денег надо много, результат очень, ну, непонятный вообще какой. То есть посчитать невозможно, видимо, он совершенно небольшой. И, кстати, в бюджете на следующий год субсидии по семейной ипотеке резко сокращаются. Вы знаете, что в этом году, вот сейчас прямо крупнейшие банки приостановили выплаты семейной ипотеки, ввели какие-то заградительные первые взносы там до 50%, потому что они исчерпали лимиты, потому что деньги кончились, потому что субсидирование этой процентной ставки обходится государству слишком дорого, ибо разница гигантская. Ставка ЦБ 19%, ставка коммерческих банков 21-23%, а семейная ипотека 8%. Деньги, конечно, внушительные, но пощупать на цифрах результат семейной ипотеки не получается. Я его не вижу особо большого. Может быть, он, конечно, и есть, но явно, вот если бы эти же деньги, а это чуть ли не там больше полумиллиарда, опять же, в год, полутриллиона в год, пардон, для бюджета, если бы они пошли вот на эти прямые выплаты, результат точно был бы намного больше. Хотя, с одной, с другой стороны...
Ну, банки бы не заработали.
Банки бы не заработали, раз, и второе, все-таки ипотека – это удел прям вот среднего класса или даже верхнего среднего класса. Мат-капитал это удел нижнего среднего класса больше, потому что самые нищие, бедные, им все равно некуда его применить практически, а обналичить далеко не всегда можно, это уголовно наказуемо, это редкий случай. А совсем-совсем богатые на мат-капитал чихали, у них и без этого все нормально. Но вот эта сумма, потому что там на первого там 600, на второго еще 200, условно говоря. А вот когда будет 1,5-2 ляма, ну, это уже серьезная сумма. Почему ипотека перестает работать? Потому что я вижу результат Приморского края, где это был пилот. В чем пилот заключался? К федеральным выплатам 450 тысяч на ипотеку для тех, кто родил третьего или последующего ребенка, стали доплачивать еще 550, и таким образом получился миллион. Это сделали с 23 года. Я с 16 или с 15 года вещал про миллион от третьего ребенка, что нужно это сделать. Очень долго, потом рождаемость стала валить, потом мат-капитал чуть ли не отменили, из-за этого все напряглись, родили раньше, ну, многие там в 15 году, потом рождаемость падала, потом мат-капитал вообще перенесли на первого ребенка, а потом еще и цена жилья стала расти бешеными темпами, оно с 19 года в цене удвоилось примерно. И этот миллион превратился в 1,5-2, во-первых, во-вторых, я никогда и нигде не говорил, что он должен быть только на ипотеку. Так его ввели в Приморском крае только на ипотеку, только как доплату к уже федеральной мере, и результат там минимальный, плюс 4% к рождаемости третьих детей, что ни о чем. Но, тем не менее, эту программу распространили на половину субъектов, больше, чем половину субъектов Дальнего Востока. Ну и, в принципе, хорошо, любые деньги в семью – это хорошо, в принципе, всегда. Семья в России сильно недофинансирована, тут Крупнов правильно сказал. То есть, хоть он и не демограф, многие вещи он понимает правильно. Тем не менее, эффективнее было бы эти деньги направить на единоразовую выплату. Мы даже это видим по цифрам. С 2018 года на Дальнем Востоке стали доплачивать к федеральному капиталу второго ребенка еще там 130 тысяч, еще четверть этой суммы. И это был единственный федеральный округ, который, по-моему, то ли в 2019, то ли в 2018 не испытал падение рождаемости, как вся страна. Ну, хотя бы один годик. То есть, и с тех пор там рождаемость чуть повыше, чем в среднем. По стране она всегда была немножко повыше, но разрыв чуть-чуть увеличился. То есть, и сумма-то небольшая, 230 тысяч. И до этого я видел по Псковской, по Новгородской области результат. С 2011 года Новгородская область платила по 200 тысяч на каждого третьего и последующих детей. То есть сколько родились, столько и раз и получили. За это время Новгородская область по многодетности впервые обогнала всю Россию в среднем, куда входит Чечня, Ингушетия, Дагестан, Тыва, Якутия. Но потом...
Что?
Новгородская область по рождаемости там третьих и последующих детей в период с 11 по 19 да, обогнала по рождаемости среднероссийский уровень, куда входит, сами понимаете, еще кто. Допустим, в Чечне дом от капитала, видимо, рождалось чуть ли не 20% всех пятых и последующих детей в России. Хорошая статистика есть примерно года с 14 или с 13, тогда это было уже, по-моему, 13 или 12%, сейчас это 8 или 9%. Это одна Чечня. Хотя доля на Чечне в населении страны 1% или меньше. То есть мы понимаем отчасти, за счет кого в России все-таки достаточно высокая многодетность. Но чем больше была многодетность, тем она меньше выросла или не выросла вообще за последние там, 15 или 30 лет. Повторюсь, уровень многодетности, то есть рождаемости третьих и последних детей, в Чечне и в Ингушетии примерно такой же, как был в позднем Советском Союзе. Может быть, чуть-чуть выше, да, какие-то 11%. А при этом уровень многодетности там в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупнейших городах, на селе Центрального федерального округа, в республике, допустим, Мариэл, он в 3 раза выше, чем был в позднем Советском Союзе, или даже в 4. То есть различия сократились, и они начали сокращаться именно где-то со второго года после введения мат-капитала, года с 8-го, с 9-го. То есть в 7-м году многодетность подпрыгнула везде, но на Кавказе дальше она либо падала, либо стагнировала, либо росла очень медленно, а в остальных регионах она, подпрыгнув, подумав, постояв годик-другой, пошла бодренько в рост, потому что еще и с 11-го года, к 11-му году почти все регионы ввели свои региональные мат-капиталы, плюс все-таки стали выплачиваться ежемесячные пособия на третьих детей, опять же, бедным семьям, но достаточно массово, и так далее, и тому подобное. Ну и риторика вся, наверное, тоже хоть как-то влияет, и так далее. Даже риторика по тому, что аборт – это плохо, даже такая риторика, она, видимо, хоть чуть-чуть, но работает, чуть-чуть совсем. Но сильнее сработало, конечно же, введение мат-капитала. Именно с введением мат-капитала темпы снижения абортов резко ускорились.
А вот смотрите, пока вы говорили, и как раз когда вы сказали о том, что в Латамерике, несмотря на католицизм, сильно упала рождаемость, я вдруг подумала, что вот это вот та самая пропаганда традиционных ценностей, наоборот, в условиях демографического перехода может сыграть резко отрицательную роль. Сейчас я объясню, что я имею в виду. То есть вам говорят, что у вас должна быть семья, у вас говорят, что вы не делаете абортов, и в результате женщина просто боится беременеть и ждет семьи, не беременеет. И то есть это реально может иметь отрицательный эффект. Пропагандируют традиционные ценности, а рождаемость именно из-за этого падает, потому что нету соответствия. Потому что человек боится беременеть в одиночку, человек не заводит мужа, женщина не заводит мужа и так далее, и так далее. Или это слишком как-то сложное построение?
Нет, это такая интересная гипотеза, и я с вами здесь согласен. Я несколько лет назад смотрел, просто сравнивал толерантность ко всяческим ЛГБТ и геям в европейских странах и уровень рождаемости. Так это не обратно, а прямо коррелирует. То есть чем выше толерантность, тем выше рождаемость. Несмотря на то, что геи как бы не рожают, понятно, да, они там могут усыновлять, и то мало кто это делает, видимо, все-таки. Но когда можно все, то, как правило, рождаемость повыше. Это, опять же, касается Франции, там, Великобритании и так далее. А в таких странах более строгих, как какая-нибудь Греция, Италия, рождаемость ниже. Хотя Восточная Европа, Юго-Восточная Европа, Балканы сюда не вписываются. Там в последние там, десятилетия рождаемость приподнялась, она там повыше чуть среднего по Евросоюзу, но нравы там остаются вроде бы еще пока достаточно строгими именно в этом отношении. Но не стоит преувеличивать там рождаемость, там очень часто рождаемых детей регистрируют дважды. Первый раз, когда они рождаются где-нибудь в Германии, второй раз, когда их привозят, чтобы там получить какие-то пособия, льготы на родине. И вот такая ситуация в Болгарии, явно, скорее всего, в Румынии там и так далее. Тем не менее, да, если в обществе еще есть консерватизм такой массовый, тогда это чуть-чуть работает. Но если его уже нет, а вам продолжают его втирать сверху, то это, видимо, может работать отрицательно. Но давайте справедливости ради скажем, что какое-то действительно навязывание ЛГБТ, трансгендерности и прочего тоже может, видимо, снижать рождаемость все-таки. Потому что какие-то молодые неокрепшие умы могут себя считать теперь кем угодно, это становится модным. И когда они так себя считают, то их путь от такой вот сексуальной социализации до рождения детей затрудняется, удлиняется, либо может вообще прерваться с большей, чуть большей вероятностью, чем если бы этого не было. Так что давайте смотреть справедливо с обоих концов идеологического спектра влияния сверху.
Теперь у меня, опять же, когда вы говорили, у нас есть несколько очень важных вопросов осталось, а я сейчас занимаюсь вопросами такие тонкой настройки. А вот когда вы сказали, что следует поощрять именно разнообразие укладов, я ведь задумывалась ведь о чем, что, в принципе, если хочется так теоретически сохранить семью, то может тоже как-то оперировать налогами и пособиями, скажем, давать большее пособие, если ты не просто женщина родила, а если у тебя еще и муж, давать какой-то кусок мужу, чтобы муж был заинтересован сохранить семью. Но вот когда вы сказали, я задумалась, а вообще, как бы, стоит ли этим заниматься, или овчинка не стоит выделки, и гораздо проще поощрять просто разные типы семьи?
Ну, это работает. То есть попытки приостановить не то чтобы развал разрушения, а переход семьи в какие-то новые формы, он работает, и даже в том числе во Франции. И вообще очень часто и во Франции, и в Америке, и в других странах развитых налоговой единицей является не индивид, а семья. То есть если вы вместе, вы платите меньше на каждого из вас. Это выгодно. Помимо того, что вместе жить выгоднее, выгодно еще и вместе налогов меньше платить. Так что это работает. То есть, если наше государство хочет там традиционные ценности, ну пускай оно их поощряет, пускай снижает налоги или дает выплаты, допустим, за рождение детей только допустим, в браке, но тогда оно опять же оставит за бортом тех, кто рождается вне брака, и таким образом недополучит прирост рождаемости. Поэтому я думаю, что как раз лучше именно с налогов начинать. Несмотря на то, что в России на налоги меньше кто обращает внимание, я думаю, что в семье все-таки как-то может быть учет чуть получше и так далее, и можно потихонечку начинать как-то делать налоговые скидки, льготы, вычеты, только не такие смешные по размеру, как сейчас, а нормальные. Именно не в абсолютах, а в процентах. Допустим, женатые, там, замужние пары, там, с двумя детьми и более. И начинать от двух детей какую-то скидку, допустим, если подоходный налог там 13, я думаю, я уверен, что он будет расти, сделать, допустим, скидку 2-3 процентных пункта за второго ребенка и обнулить его за третьего, либо там сделать еще скидку на 5 процентных пунктов за третьего, что и останется совсем чуть-чуть. И я думаю, что прирост постепенно он будет не очень большим, не как в случае вот этих мат-капиталов, но если наша страна будет двигаться в нормальном направлении, о таком, что граждане будут лучше понимать, контролировать, заниматься своими налогами, это будет стимулировать. Это я считаю, что и во Франции это стимулирует до сих пор, например.
Есть два классических вопроса, которые задают каждый раз, когда речь идет о том, что за детей надо платить. Первый спрашивает вот Красный Барон. Эта рождаемость нужна только власти, и олигархам нужны налогоплательщики, дешевые работники и солдаты. Зачем вообще надо рожать?
Прежде всего, из-за возрастной структуры. Смотрите, чем ниже рождаемость сейчас, тем выше будет возраст выхода на пенсию потом. То есть при распределительной системе пенсионный возраст – это просто функция от полувозрастной пирамиды, от структуры населения по возрасту, от демографии. А в свою очередь такая структура является результатом в основном только рождаемости и смертности. Соответственно, каждый год прироста продолжительности жизни увеличивает пенсионный возраст в распределительной системе на полгода, и изменение рождаемости, грубо говоря, там на 10%, допустим, уменьшение рождаемости на 10% увеличивает условно пенсионный возраст на там, пару лет через поколение. Просто структура населения. Если бы у всех было по трое детей, допустим, вот сейчас в России, и такая была бы структура населения, то даже при текущей ситуации пенсионный возраст можно было бы оставить 55 лет для обоих полов. Если бы у всех было по двое детей, 65 лет. Если бы у всех было по одному ребенку, 80 лет. Если у всех было бы никого, то и никогда бы на пенсию никто бы и не ушел. Потому что выплаты пенсионерам осуществляются не с их когда-то взносов, сделанных в такой системе, а из тех, кто делает взносы сейчас, безусловно. Поэтому это первое. Второе, инфраструктура. Чем более редкая населенность территории, тем менее выгодны инфраструктурные проекты. Высокоскоростные железные дороги, шоссе, аэропорты и прочее, прочее. То есть просто некому ими пользоваться, и они не окупаются. Почему в Китае есть такие дороги, а где-нибудь, давайте скажем так, в развитой Канаде их нет, и в развитой Австралии их нет? Потому что это дорого. Для того, чтобы это окупилось, такой инфраструктурой должно пользоваться много людей, а столько людей нет, условно говоря. Это касается там и газификации, там, и прочее, 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 прочее. Это чисто экономика. Более того, экономисты делали статьи, в которых показали, что высокая плотность населения стимулирует экономический рост. Пример – это Тайвань, Южная Корея и прочие плотно заселенные азиатские страны. Низкая заселенность дестимулирует экономический рост, потому что требует больших издержек, опять же, на инфраструктуру, на душу населения. И экономический рост мы и благосостояние мы меряем на душу населения. Собственно говоря, далее мы идем про инновации, про мягкую силу и так далее. То есть чем больше в стране людей, при прочих равных, тем больше там и предпринимателей, тем больше там изобретателей, тем больше там ученых, тем большую долю они составляют в мире и так далее и тому подобное. То есть, мягкая сила, геополитическое влияние, вот эта вот модная фишка сейчас, да, тоже оно делается людьми. Чем больше у вас людей, тем больше у вас высококлассных спортсменов-чемпионов, тем больше у вас хороших разведчиков, тем больше у вас вообще всего. Если уж даже с этой такой имперской точки зрения на это посмотреть, чтобы страна была такой мощной, сильной, влиятельной, ну и это уж совсем... Это именно, собственно говоря, поэтому наши деды и озабочены демографией, собственно говоря.
А еще один традиционный вопрос. У нас тут десятки вопросов такого типа. А типа вот если деньги платить, то одни идиотки будут рожать. Пьющие какие-то, вот от которым ничего в жизни не светит, вот они будут размножаться.
Смотрите, несмотря на то, что в таких семьях вероятность того, что ребенок станет таким же выше, там тоже рождаются нормальные дети, и у них есть шанс куда-то выбиться, это раз. Во-вторых, ограничения по использованию того же маткапитала, они предотвращают рождаемость вот в таких совсем маргинализированных семьях, потому что им некуда его применить, собственно говоря. И в этом они, собственно говоря, поэтому они приняты. Ну и самое главное то, что идеальное, желаемое и ожидаемое число детей по опросам в российских семьях всегда значительно выше, чем фактически. То есть нормальные семьи, благополучные, адекватные, не имеют столько детей, сколько хотели бы. И именно помощь им, собственно говоря, и заключается в, допустим, в инсентиве, то есть в некой такой морковке перед осликом в плане того, что если вы все-таки решитесь на, допустим, второго-третьего ребенка, мы вам доплатим столько, чтобы вам хватило условно на переехать из двушки в трешку, там мы вам доплатим. Вот, то есть механизм по большому счету так работает. То есть выигрывает именно средний класс в российском понимании, не в европейско-американском понимании, средний класс в российском понимании выигрывает именно поэтому, там, в том числе ипотека выросла так сильно, и там машины понакупали себе, то есть все-таки есть некий средний класс, он пока что не уменьшается. Теперь у нас в связи с войной, видимо, этот средний класс пополняется бойцами, которые там возвращаются с фронта, работниками оборонных предприятий, но что имеем, то имеем. Но, в принципе, такие меры, как маткапитал, при условии тех ограничений, которые на его использовании есть, они как раз в основном стимулируют, я бы сказал, средний класс, а не самых нищих, а не самых богатых.
А можно, мне кажется, важное дополнение, я всегда это на себя отвечаю так, что пока платят 3 копейки, условно говоря, за то, чтобы рожали, но тогда действительно рожают те, кому важны 3 копейки. Но если платить нормальные деньги, сопоставимые с той зарплатой, которую женщина будет иметь, ну, условно говоря, работая менеджером, и если это будет действительно хорошо оплачиваемый бизнес, то им и будут заниматься люди, которые занимаются хорошо оплачиваемым бизнесом. Я немножко сейчас преувеличиваю специально.
Да, да. Если, допустим, компенсацию в декрете увеличат с 40% до 100% от заработка максимально, если ИПшникам будут просто, допустим, снижать долговую нагрузку за второго или третьего ребенка, родившегося в семье ИПшника, опять же, да, если, да, мат-капитал будет увеличен, там, на второго, на третьего ребенка будет уплачиваться и будет, опять же, ограничен по методам использования, только не кэшом, то, да, это будет продолжать и еще более сильно стимулировать именно средний класс.
Не будут женщины рожать в стране, которая огромные деньги тратит в милитари, а не на образование, медицину, науку, пишет Эллен Гор.
Ну, рожают же.
Вот мне тоже кажется, что вокруг этого есть множество каких-то таких, я бы сказала, прекрасных легенд. Это вот как люди идут на войну, когда им платят большие деньги. Идут же?
Да, конечно. Ну, знаете, вопрос-то не в деньгах, а в их количестве. То есть, если какую-то проблему нельзя решить деньгами, ее можно очень часто решить большими деньгами.
Вот это замечательная фраза, и у меня есть два последних. Если у нас не будет важных вопросов еще, пожалуйста, пишите, потому что потрясающий, очень важный эфир. Мне кажется, что вот просто вот это нужно слушать, это нужно вбивать в голову людей, что оно решается деньгами, а если оно не решается деньгами, оно решается большими деньгами. Платите женщине столько, сколько платят сейчас контрактнику, а там уже за 2 миллиона перешло. И у вас будет очень неплохая рождаемость, послушайте Алексея, первая в Европе. А что у Украины с рождаемостью?
Беда. В Украине вообще с демографией беда. Я думаю, что рождаемость там 1,11 ребенка на женщину. Это самый низкий уровень среди всех соседей. Но поэтому там идет война, инфраструктура полуразрушена.
Я сразу спрошу, уточню, извините, сразу уточню, потому что сейчас, ну, 10 миллионов украинцев находится за рубежом.
Ну, не 10, 1, нет, не 10, не 10.
Все?
Давайте так, сколько? Не 10. 4,6. Угу. И большинство... И большинство из них, в основном это, естественно, женщины, и они очень часто ездят туда-сюда, из Европы в Украину обратно. И да, отчасти, видимо, в Украине дети дважды учитываются, как в той же самой Болгарии. То есть родился в Евросоюзе, там, попал в статистику Евросоюза, родился в Украине, попал в статистику Украины и так далее. Этот вопрос, конечно, нужно исследовать дополнительно, это просто гипотеза, но я не думаю, что доля таких детей большая. Она точно меньше, чем в той же самой Болгарии. Потому что в Болгарии гораздо проще уехать и проще родить за рубежом, и потом вернуться с этим ребенком гораздо проще, и еще раз его там зарегистрировать, и получать какие-то пособия, которых явно больше, чем в Украине и так далее. Но, тем не менее, ситуация в Украине катастрофическая. Украина вымирает с большей скоростью, чем и Россия, и даже Беларусь. Ну, по вполне понятным причинам, население Украины 27-29 миллионов. Наличная на ее территории сейчас, на контролируемой ее территории. И средний возраст, самый высокий среди всех бывших стран Союза, еще до войны был, не включая Балтию, сейчас, наверное, в принципе, вообще самый высокий, потому что большое число молодых женщин уехало с детьми из Украины. Старики, понятно, что уезжают в меньшей степени. Мужчины сдерживаются, да, им запрещено уезжать, мужчинам среднего возраста. Так что, да, ситуация печальная, печальная.
А, так я сейчас сообразила, что ведь значительное количество этих женщин, может быть, они же не вернутся в Украину вместе с детьми.
Да,
именно когда у вас уезжают женщины и репродуктивного возраста, это как раз очень опасно.
Да, несмотря на то, что они, многие из них ездят обратно туда-сюда, но чем дольше они живут не в Украине, тем меньше вероятность, что они вернутся. И где-то я недавно видел исследование, что, видимо, 2/3 людей, которые из Украины уехали, в нее уже не вернутся, видимо, потому что они уже нашли работу, они живут по качеству жизни сейчас лучше, чем... Многие из них живут лучше, чем в Украине жили. И в Украине еще опасно, естественно. И сейчас зима, зима близко, а в Украине разрушены, видимо, все ТЭЦ. И, ну да, ситуация печальная, что здесь можно сказать.
Вот Романа пишет, за 2,5 миллиона в месяц я бы родил, хотя и мужчина. Ситуация в Китае, вы упомянули, что там опустилось до человека, до то есть одного ребенка на женщину, как я понимаю.
Да, в прошлом году, видимо, 1,02, в этом году, видимо, 1,00, а нужно 2,08, чтобы население хотя бы не сокращалось. И, в Китае нужно не 2,08, в Китае нужно 2,15, 2,20, там же еще и до сих пор есть селективные аборты женских эмбрионов. Но это, правда, очень быстро прекращается сейчас, как и прекратилось в Южной Корее тоже. Но, тем не менее, Китай смотрит в демографическую пропасть, и средний возраст населения Китая чрезвычайно быстро растет, уже превзошел США и вот-вот сейчас превзойдет Россию. Китай станет очень скоро более старой страной, чем Россия. Доля молодежи будет с каждым поколением очень быстро сокращаться. Китай в итоге станет такой же старой или более старой страной, чем Япония. Посмотрите на Южную Корею. В Южной Корее эти процессы еще более ярко выражены. Там уже средний возраст, по-моему, 46 лет. В Японии 49. В России 41-42, и в Китае тоже вот уже больше 40, в США 38-38,5 еще до сих пор. Рождаемость, число рождающихся в Китае, видимо, будет меньше 9 миллионов в этом году. Для справки, в США 3,6, то есть разница сократилась всего до 2,5 раз. Хотя в 60-х годах разница была 10-кратной, или даже больше. То есть в Китае рождалось в 10 раз больше детей, чем в США. В России в этом году родится примерно 1,215,000 детей, в следующем, видимо, меньше 1,2 миллиона. Но львиная доля падения уже произошла. То есть вот мы с этой горки сильно съехали. У нас был 1,940,000 с Крымом, с Чечней, между 2012 и 2015 годом каждый год. То есть вот в этом году 1,215,000, видимо, будет. Дальше будет чуть-чуть еще меньше. И если рождаемость сохранится на одну женщину, как сейчас, ну, мы спустимся до 1,1 миллиона. Для справки, в предыдущее дно, в 99-м году с Крымом, с Чечней было 1,25 миллиона, то есть уже больше, чем сейчас. Еще раньше, на еще более давнем пике 87-го года, Горбачевская перестройка, антиалкогольная кампания, было 2,5 миллиона без Чечни, ой, без Крыма, ну, то есть где-то 2,54 с Крымом. До этого еще та яма, еще ранее, 68-го года, было чуть меньше 2 миллионов и так далее. То есть мы все время идем вниз. Ну, понятно, потому что, во-первых, 64-го года рождаемость в России ниже уровня воспроизводства, и это вот текущий календарный суммарный коэффициент. Если мы смотрим на поколение, то ни одно поколение российских женщин в среднем после женщин 20-го года рождения, 1920-го, себя не воспроизвело. То есть на фоне падения быстрого рождаемости при Сталине была такая сталинская ударная смертность, война была колоссальная, естественно, и голод был. А потом при Хрущеве рождаемость достаточно быстро сократилась. В итоге ни одно поколение женщин, рожденных после 1920 года, себя в среднем в России не воспроизвело. Ну, а, естественно, в крупнейших городах женщины себя никогда не воспроизводили. Но это нормально, опять же, это почти во всем, ну, во многих странах мира то же самое. Ну и, собственно говоря, то, что в России сейчас каждый год бьются антирекорды по абсолютному числу родившихся, да, самое низкое за всю историю, это совершенно не уникально. Там в половине стран Европы, даже больше, чем в половине, такая же ситуация. Там бьются антирекорды за несколько столетий во многих странах. Ну и в России тоже они сейчас будут биться за 220 лет, условно говоря. То есть здесь нет ничего уникального, и главная причина не в том, что у нас какая-то сверхнизкая рождаемость, она среднеевропейская, как мы уже обсудили, а в том, что это очередное эхо яма 90-х, маленькое число женщин, ну и мужчин в репродуктивном возрасте больше всего рожают у нас с 20 до 38 лет, и вот последние большие поколения Горбачевской перестройки уходят за этот верхний порог, 38 постепенно, а приходят еще до сих пор люди, которые родились дома от капитала, и пока что подъем рождаемости после 99-го еще не перекрыл спад рождаемости после 87-го. То есть нам еще нужно примерно лет 5, чтобы мы оказались на этом дне, дальше потихонечку будет рост. Именно числа женщин и мужчин в репродуктивном, в основном репродуктивном возрасте. Ну а как будет себя вести рождаемость на одну женщину, зависит от того, какая будет экономическая ситуация, как будут вести себя доходы населения. Там, по крайней мере, до войны рождаемость вторых, третьих и даже четвертых детей очень сильно зависела от доходов населения, например. Там, раз сейчас доходы бурно растут, рождаемость не растет, только четвертых детей. Может быть, потому что отцов четырех детей не берут на фронт. У меня даже есть такие примеры у знакомых. Да.
Неожиданно.
Поэтому, когда Картополову предложили не брать отцов троих детей на фронт, он отказался, а надо было бы соглашаться, тогда бы рождаемость бы подскочила, я думаю, где-то тысяч на 50-60 в год еще. То есть процентов сразу, процентов на 4-5.
Вот это мы запомним в качестве рецепта. И классический вопрос. Василий Дусин пишет. Самый простой способ рожать – полностью запретить аборты и контрацепцию. Екатерина возражает. Если запрещать аборты и контрацепцию, значит, будут детей выкидывать в пакет мусорный бак. Классический вопрос.
Да, их будут выкидывать чаще точно. Ну, опять же, контрацепцию даже Чаушеску до конца запретить не смог. Но все равно, да, в 67-м году рождаемость в Румынии почти удвоилась, но тут же уже на следующий год пошла вниз. И к моменту окончания режима Чаушеску она оказалась уже почти такой же, как была тогда, когда все эти драконовские ограничения ввели. Но в Румынии драконовские были не только эти ограничения, поэтому Чаушеску и снесли с такой жестокостью. Что посеешь, что и пожнешь. Это, кстати, намек и ответ на этот вопрос. Запрет абортов на рождаемость в 21 веке не влияет значимо. Максимум несколько процентов, максимум у самых необразованного населения. Вот в Техасе вроде бы у латиносов немножко поднялась рождаемость после запрета, но уже теперь снова пошла вниз. А в других штатах еще меньше эффекта или его вообще нет. В Польше эффект отрицательный вообще. Там запретили аборты совсем жестко и рождаемость в Польше. Вторая снизу во всем Евросоюзе в этом году, видимо, будет после Мальты. 1,1 ребенок на одну женщину там в этом году в Польше. То есть просто такого польская нация никогда еще не видела. Чтобы так плохо было. Кстати, ну, ради справедливости скажем, что в соседней Литве почти то же самое, но, опять же, обе эти страны приграничные. Можно сказать, почти прифронтовые, к сожалению, теперь. В общем, запрет абортов на рождаемость в 21 веке значимо не влияет. Запрет контрацепции я обсуждать, наверное, не буду, потому что такого нигде нет. Из развитых стран, которые хоть более или менее похожи на Россию, такого нет нигде. Поэтому опыта такого нет в 21 веке у стран, которые на Россию похожи. Я про Сомали, про Афганистан, про Йемен не говорю, потому что у них с Россией нет ничего общего.
Ну да, и не будем говорить о том, что некоторые способы контрацепции, скажем так, могут быть консенсусными между мужчиной и женщиной, так что тут, ребята, все не запретишь. Итак, рецепт от Алексея Ракши, как повысить рождаемость. Первое. Платить за детей, особенно за вторых и третьих детей. А второе, если вы хотите, чтобы оставались отцы семьям, снижать налоги. И еще маленький такой твист. В условиях войны отцов троих детей не отправляйте на фронт. Сразу получите 50-60 тысяч дополнительных младенцев в год. Правильно я все перечислила?
Да, но вы забыли очень важное. Детские сады, ясли, институт государственных нянь, которых можно в два клика заказать на госуслугах. Время, деньги. Допустим, те пролайферы, с которыми я работал, такие адекватные, они, допустим, очень сильно проталкивали денежную компенсацию за отсутствие детского сада. Допустим, нет у вас детского сада или если платите деньги на нянь, например. Это же, детский уход очень важен, инфраструктура очень важна. И по мере развития общества это становится все более и более важным. То есть время люди ценят все больше и больше свое.
И последний вопрос, который я не могу не задать. Ол спрашивает, как повысить рождаемость умных людей?
Ну, как раз вот именно тем, о чем я только что сказал. Надо дать умным людям возможность не тратить свое время настолько сильно на уход за ребенка. То есть сделать некий аутсорс частичный. То есть качественные детские сады, ясли, там чуть ли не с нескольких месяцев по возрасту, там, с года, условно говоря, подумать насчет, опять же, снижения налогов, потому что все-таки умные люди, они богаче, зарабатывают больше, соответственно, платят больше налогов. Ну и, собственно говоря, наверное, нужно создавать, ну, опять же, группу определенного дня, бесплатные какие-то кружки, секции, это тоже все относится к этой детской инфраструктуре. Или хороший доступный общественный транспорт. То, что люди живут в основном в городах пробки, на машине много чего можно не успеть. хотя в маленьких городах как раз именно хорошо там машины, но там хороший безопасный транспорт и вообще социальная вот эта вот среда благоприятная тоже хорошо, но умных людей стимулировать, конечно, гораздо, гораздо труднее, безусловно.
Это рожайте всяких и любых, и среди них повысится, и среди них будет процент умных, я бы сказала так. Других пока способов нет. И мой абсолютно последний вопрос, я знаю, что он звучит фантастически, но тем не менее, человечество потихонечку вымирает, и вы сами сказали, что плотность населения очень важна, но просто в том числе для прогресса. А, я понимаю, что это вопрос вот реально из фантастической книжки, но вы можете себе представить какое-то событие, связанное с технологическим прогрессом, биологическим прогрессом, не знаю, изобретение искусственной матки, продление срока жизни человека до 200 лет и, соответственно, фертильности женщины до 100 лет, которая просто вот перевернет тот тренд, при котором, извините, те страны, которые менее цивилизованные, размножаются лучше, а те страны, которые более цивилизованные, размножаются хуже.
Стоп. Короткий ответ – нет, но то, что вы сказали в самом конце, ведь это и так сейчас. Бедные страны размножаются лучше, а богатые – хуже. И так было
я бы
уже...
Перевернуть.
А, перевернуть наоборот?
Да, да, чтобы не стало...
Нет, все это слишком ненаучная фантастика, потому что проблема не в том, чтобы ребенка родить, а в том, чтобы его воспитать, чтобы он стал хорошим, социализированным человеком, эмпатичным. Никакие только государственные или общественные какие-то институты, только, да, и вот тем более всякие искусственные матки и роботизация, оно этому не способствует. Пока что все технологические инновации, которые были, скорее снижали рождаемость, чем повышали. То есть я считаю, что массовое внедрение смартфонов обвалило рождаемость сильнее, чем помогает ВРТ и ЭКО рождаемости, скажем так.
В смысле?
Массовое внедрение смартфонов, смартфонизация обвалила, видимо, обвалила рождаемость сильнее, чем вспомогательные репродуктивные технологии помогают родить тех, кто не может естественным путем. Хотя таких детей все больше и больше. То есть в целом технический прогресс снижает рождаемость, а не повышает ее.
То есть, грубо говоря, люди проводят в смартфоне, нажимают на пимпочки, и по той же причине, по которой смартфоны обвалили, скажем, уровень насилия на улицах, потому что, опять же, люди не выходят, не начищают друг другу морды, а сидят в смартфоне. Они детей по той же причине не рожают, а сидят в смартфоне. Правильно я понимаю?
Да. Вкратце, да.
Алексей, спасибо огромное. По-моему, это было потрясающе. И я прошу прощения наших слушателей, если мы говорили о тонких материях, вот просто так вот нагло, как купить детей. Но, тем не менее, а как об этом по-другому как-то говорить? Иначе детей не купишь.
Ну, давайте так я скажу, что инвестировать, если вы хотите будущее, то надо инвестировать в него. То есть хотите там, допустим, высокие технологии, там, инвестируйте в заводы. Строить завод дорого, долго, много денег. Еще дольше и дороже это дети. Если хотите, чтобы у вас детей было больше, в это надо инвестировать огромные деньги и не скупиться. Тогда у вас хоть что-то получится. Там, опять же, не идеально, не факт, что вы прям до конца проблему решите, но у вас будет точно значительно лучше, чем если бы вы этого не делали. И будет у вас преимущество перед, допустим, похожими на вас странами и соседями.
И вот это я не устану повторять, я буду повторять в своих эфирах, пока это все не услышат, что те вещи, которые были бесплатны раньше в истории человечества, сейчас, чтобы существовать, да, приходится за них платить. Если вы хотите, чтобы они были качественны, платите за них много.
Ну, давайте я скажу так, что вот наш известный демограф Евгений Михайлович Андреев, дай бог ему здоровья, выдвинул такой тезис, как профессионализация рождаемости. Я не знаю, с какой коннотацией он это сказал, с позитивной или с негативной, но это факт. И с этим надо уметь работать. То есть именно то, что второй демографический переход является отходом от нормы, скажем так, явилось одним из причин успеха маткапитала. Ведь он усилил тот сегмент многодетности, который тоже стал нормой, одной из вариантов нормы. А ведь многодетность не была нормой в городском образованном населении в 80-х и 90-х годах. А теперь это норма. и мат-капитал на это хорошенько повлиял. То есть он раздвинул спектр рождаемости от модели 1-1,5-детной семьи советского позднего РСФСР, городской семьи, в обе стороны, и в сторону бездетности, и в сторону многодетности. Но вот спектр многодетности именно поднял мат-капитал. Поэтому он хорошенько встроился, и он поэтому и сработал. Попытки плевать против ветра ни к чему не приводят и не приведут. А именно, к сожалению, этим сейчас занимается почти вся наша государственная машина и пропаганда. Она пытается нас засунуть в зад. То есть вернуть все обратно, но, естественно, это все не возвращается, к сожалению.
Меня также беспокоит, что этим занимается очень много, как бы большое количество, как бы сказать, блаженных людей и розовых пони, которые говорят: да нет, вот если женщина захочет, то она родит, и так далее.
Ну так сделайте так, чтобы она захотела. Это очень сложно. А еще больше меня, конечно, бесят люди, которые говорят: ну вот же, ну вот при царе же рожали. Или вот там, допустим, в Йемене, там, в Сомали, в Афганистане же рожают. Ну да, и то, и другое правда. Но при чем здесь Россия? Ни при чем вообще. Даже с Чечней у остальной части России очень мало общего в плане демографии. И Чечня нам не пример совсем.
Алексей Игоревич, я благодарю вас за потрясающий разговор. И я надеюсь, что его посмотрит как можно больше народу. А вдруг у кого-то еще и мозги прочистятся. А вдруг и начальство обратит внимание, потому что это было бы, честно говоря, хорошо.
Ну, я уже на начальство не надеюсь, конечно, но просвещать людей в любом случае хорошо, полезно, и плюсик в карму идет.
Плюсик спасибо вам. В карму меняется общественное мнение. Потихонечку вода камень точит. Алексей Игоревич Ракша, замечательнейший российский демограф. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте ставить лайки. По-моему, мы ваш телеграм поставили также в описании видео. Правильно я понимаю?
Ну, это не мой телеграм, это, скажем так, дружественный канал, который называется «Демография от Ракши». Да, рекомендую на него подписываться.
Да, если не поставили, то Даша обязательно подпишет. А вы, господа, на нас подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. И приходите обязательно к нам завтра.
Спасибо.
Вам спасибо, Алексей. Это был действительно очень-очень. Просто я очень горда.
Ну, так я ничего нового не сказал. И более того, в прошлый раз мы с вами обсуждали очень похожие вещи.
Да, а капля камень точит. Мы еще в эфире. Я надеюсь, что Даша выключает эту штучку. Оно нуждается в повторении.